Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с матушкой Людмилой Кононовой и гитаристом Юрием Бобылевым. Людмила Кононова – автор-исполнитель духовных песен. Родилась в Перми. В детстве училась в музыкальной школе по классу скрипки. Позже окончила Пермский государственный институт искусства и культуры по курсу режиссуры. Работала в Кировской и Пермской филармониях. Как автор-исполнитель стала известна уже в 80-е годы. В настоящее время Людмила Кононова является членом Союза писателей России. Ею написана и издана книга «Поэтам Железного века». Записано 8 авторских дисков. Ее песни звучат в нескольких телевизионных документальных фильмах. Многие годы она является почетным членом жюри православного фестиваля «Серебряная псалтирь» и руководителем творческого центра «Образ мира». Познакомиться с творчеством Людмилы Кононовой можно прямо сейчас в программе «Канон». В предыдущей программе.
Кто-то, видимо, и это не страшно, осознанно придет к принятию не обязательно семейного пути. Пой, чтобы все эти бывшие партийные деятели знали, что православный человек не слабый, а он сильный, как орел поднебесный. Перебили хребет, обескровили, заставляют плясать на костях. Кто же ты, моя горькая родина? Только бедный замученный прах? Или феникс из праха воспрянувший, то восстанешь, то снова падешь. И со дна китежанкою канувшей наблюдаешь вселенский голдеж. А вокруг свистопляской маята тьмы, идущие против рожна, где больна и нема, и такая ты оскуделому миру страшна, где для всех ты заноза и пугала, и полощут, как бабье тряпье, твое имя горящие уголье. Первородное имя твое. И в тоске родимой старушки выкликает пастуший рожок. Китежанка, сестрица Алёнушка, выплыни, выплыни, жена, бережок. Обезбожена, да не безбожена, откупили на все времена. Ты мощами святых унавожена, переполнена, угобжена, их любовью не знающей тления, их мольбою к потомкам земным, и в своем вековом искуплении ты лежишь. Драгоценная в Божьих очах.
Действительно, этот год очень памятен для всех нас. Это столетие убиения царской семьи и столетие начала гражданской войны. В этот год наша страна, даже не знаю, она не начала новую жизнь. Она, наверное, убила старую жизнь свою. И вот отголоски того ужасного преступления, убиения той страны, получается, до сих пор до нас доходят. Вот вы говорите, вековое искупление. А действительно, сколько лет нужно, чтобы искупить тот грех?
Ну, наверное, вот эти сроки в Библии, они как-то обозначены. Хотя, конечно, это уже только Бог знает, сколько нам необходимо для того, чтобы действительно в некую трезвость прийти. А к этому столетию, как раз к началу гражданской войны, нами вот с Юрией было сделано несколько программ. Я сделала две программы на радио, посвященные поэтам русской эмиграции, поэтам-воинам. Один из них – казак, офицер, участник исхода добровольческой армии из Крыма Николай Туроверов. Большая передача была на Радонеже. А второй тоже офицер, москвич, выпускник Аракчеевского корпуса Арсений Несмелов. Его настоящая фамилия Митропольский, Арсений Митропольский. А фамилию Несмелов он взял, это фамилия его друга, погибшего в великом ледовом походе, когда армия Капеля шла через Зимнюю Сибирь на воссоединение с войсками атамана Семенова. На Читу шли они, и из 30-тысячной армии дошла только шестая часть. Вот он был участником этого великого ледового похода. И там погиб его друг, он взял его псевдоним. Арсений Несмелов стал одним из выдающихся поэтов русской эмиграции в Китае. А Николай Туроверов на Западе, в Париже, во Франции. Вот.
А они... программа в чем заключена? Вы написали песни на их стихи?
Да, и песни на их стихи. И я просто рассказывала об их судьбе. Я просто знакомила людей с их стихами, потому что это такое чудо. Это такое чудо русской поэзии, от которой мы были просто отрезаны информационно. И вот оно только-только сейчас начинает возвращаться. А потом были сделаны, по итогам были сделаны концертные программы. И, может быть, мы сейчас споем одну из песен на стихи Николая Туроверова. Просто послушайте, какие это были души, какие это были люди, красивые, непоколебимые в своих убеждениях. Вот Николаю Туроверову 28 лет, он в Париже, не опускает руки, у него жена, у него ребенок, их надо кормить. Он работает таксистом, как многие тогда, и при этом поступает в Сорбонну и с отличием заканчивает ее. Но это не самое главное, а главное, что пишутся стихи, они пишутся и во время исхода добровольческой армии, и на Лемносе в поддержку своим собратьям-казакам. И вот, ну что споем, товарищ или Суворов?
Я думаю, что Суворов.
Суворов. И он является хранителем знамени атаманского полка. Он собирает реликвии казачьи и военные реликвии. У него музей, в конце концов, уже он умирает в Париже в 65-м году. Он хранителем музея является. И организовывает выставки в Париже. Одна из них посвящается Суворову. И он пишет стихотворение, посвященные Александру Васильевичу Суворову. Мы с радостью сейчас его споем. Все ветер, да ветер, все ветры на свете трепали твою седину. Все те же солдаты, любимые дети, пришедшие в эту страну, награды тебе не дают. дает император, да ты и не жаждешь наград. Для дряхлого сердца триумф и возврата уже сокрушительный яд. Ах, Русь, Византия и Рим, и Пальмира, стал шут и задира, совсем сумасшедший старик. Ты понял, быть может, не веря и плача, что с жизнью прощаться пора. Скакала по фронту соловая кляча, солдаты кричали «Ура!». Встречая в солдатском раю, расстегнутый ворот на шее Георгий, воздушную немощь твою.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях автор-исполнитель духовной песни Людмила Кононова и гитарист Юрий Бобылев. Вы знаете, вот да. Хотел процитировать доктора философских наук Владимира Николаевича Катасонова. Он сказал о вашем творчестве, что этот голос не спутаешь ни с каким другим. Это поет сама душа России. Мне кажется, можно добавить еще и совесть. Голос совести. Потому что такие строчки, они действительно заставляют задуматься и, может быть, даже иногда раскраснеться где-то за себя.
Да, а вы знаете, вот определение вообще настоящего искусства, да, вот, скажем, в его вот таком библейско-историческом значении, это как раз то, что вот так вот царапает и выводит из зоны комфорта. Угу. Вот.
Да.
Потому что именно это рождает сострадание. А сострадание, соответственно, рождает некую перемену ума, будем так надеяться. Многие из тех, кто пришел в церковь, дабы приложить все свои силы и жизнь, в конце 80-х, в начале 90-х, это был такой какой-то, знаете, вот просто вот духовный зов. Очень многие представители интеллигенции тогда на него откликнулись, потому что было понятно, что без возрождения православия не будет жизни в России. И многие мои друзья, окончившие тогда университеты, институты, литературные институты, кто-то был художником, кто-то был преподавателем, оставили то, чему они учились, и пришли в разных, так сказать, ипостасях. Многие принимали священство. И кто-то из них, вот по прошествии уже этого времени, уже и ушел из жизни, и предстал пред Господом. Это были наши соработники, собратья, с кем мы приходили в разрушенные храмы. И это были те, кто служили первые молебны в только что возвращенных храмах, стоя на вот этой щебенке, глядя на выщербленные стены. Но молитва
совершилась. Кто не страшился ничего, да?
Да, кто не страшился ничего. И была такая особенная призывающая благодать. Все, кто вот были тогда, они все это подтверждают. Это было. Один из них, священник Александр Каратаев, который отошел к Богу в крещенский сочельник в этом году. Это очень дорогой для меня друг. Я сейчас вот спою покаянную песню, посвященную ему. Попросту боялась заразиться болезнью.
жизнь хандрою русскою была, и скорбью, что не лечится в больницах, и скорбью, что не лечится в больницах. Мой друг болел, а я еще могла его обнять, похохотать, поплакать. Но я покой душевный берегла, пережидая оттепели слякоть. Да, я покой душевный берегла. Он был поэт, горел, умел любить, потом устал, упал и обессилел. Что мы друг друга тяготы носили, что мы друг друга тяготы носили. Все утешений от меня не ждут, на улицах пустынные.
Светлой памяти и Царство Небесное этому человеку. Сколько на самом деле таких самоотверженных людей было в конце 80-х, 90-х, которые приходили, не страшась ничего, восстанавливали и очень много делали.
Очень много.
А вот сейчас я наблюдаю такую тенденцию, что многие люди горят верой, но приходя в храм и видя, что там, ну, там же тоже не ангелы и архангелы, там простые люди со своими страстями, с пороками. И когда человек, жаждущий веры, сталкивается с этими людьми, бывает так, что он разочаровывается и даже на несколько лет.
Бывает, это, конечно.
Вот вы можете какой-то совет дать таким людям?
Я могу ответить только из собственного опыта, исходя из собственного опыта. Мы приходили в церковь уже тогда, когда было идти совершенно некуда. То есть это был то бревно, которое проплывает, и ты его хватаешься, когда ты утопаешь. Если человек приходит вот именно так, утопая, понимая, осознав, его не смутит то, что на него накричали. Если он приходит для того, чтобы найти кого-то добрее себя, умнее себя, лучше себя и святее себя, тогда его это может смутить. Вот мой совет, наверное, такой. Не ищите никого лучше себя, опытнее себя, а ищите, кричите, вопите к Богу. И помощь придет. И будет тот послан, именно тот, кто им, именно вам нужен. Вот в этом я убеждена. Мы давайте не будем все-таки смотрение Божие о человеке отстранять. То есть мы, получается, сейчас с вами рассуждаем с такой плоской, земной.
По мирскому, да.
Да, да, по мирскому. Как сделать так, чтобы он вот не споткнулся. Вот. А все-таки это же душа, о которой Бог тоже промышляет, да. Может быть, в данной ситуации ему и надо, чтобы его вот как-то так острастили немножко, да. Хотя, конечно, вот тот момент, о котором вы сказали, это, ну, некая церковная, не хочу говорить проблема, не люблю это слово, но, можно сказать, такая вот...
Больное место такое.
Больное место, больное наше место. И поэтому люди воцерковленные, церковные, не забывайте, дорогие, находясь в храме, я и себе сейчас это говорю, не содержите облик свой, значит, такого, как в Евангелии, говорит, в Библии, страшным, как у медведя. Хоть и тяжело нам, а все равно Все равно на нас смотрят. Вот, да, и неоднократно я это слышала, неоднократно.
Спасибо вам за этот совет. Матушка, у нас остается совсем немного времени.
Да.
В заключение программы хотела вас попросить ответить на небольшой блиц.
Хорошо.
Продолжите, пожалуйста. Музыка для меня это...
Это способ донесения какого-то... способ донесения сердечного утешения, которое я вот адресую своим соотечественникам.
Замужество это?
А замужество это крест.
Мечтать полезно тогда?
Мечтать полезно тогда, когда мы сообразуем свои мечты с волей Божьей.
Что бы ни случилось, нужно помнить.
Что бы ни случилось, содержите в уме Иисусову молитву.
Чтобы чаще испытывать радость.
Чтобы чаще испытывать радость, просыпаясь, улыбнитесь и скажите: «Здравствуй, Господи!»
Спасибо вам за ту радость, которую вы подарили нам сегодня, общаясь с вами. В заключение программы я хочу вам подарить на память образ Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет».
Благодарю вас.
Спасибо вам огромное за встречу. Мы от всего сердца вместе с телезрителями, я думаю, что все телезрители присоединяются, благодарим вас за эту музыку, за ваши стихи, за вашу жизненную позицию. Храни Господь вас и вашу семью. Спасибо.
Благодарю вас.
Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через одну неделю. Всего вам доброго.